Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с директором фонда Андрея Первозванного Владимиром Бушуевым. Добрый день, Владимир Ильич.
Добрый день.
Не так давно фонд в 16-й раз привез в Россию благодатный огонь. Все начиналось в 2003 году, и, наверное, никто не подразумевал, что это вырастет такую огромную серьезную традицию, что миллионы людей ждут прибытия огня из Иерусалима. Но при этом звучат голоса, что принесение благодатного огня зачастую даже затмевает само событие Пасхи, пасхальной службы. Как вы относитесь к таким оценкам? Вообще, ради чего затевалась вся эта программа?
Ну, оценки для меня немножко удивительны. Почему? Потому что само событие и традицию православных людей затмить ничего не может. Вот. И принесение благодатного огня – это как раз свидетельство любви Бога к нам, к православным людям, к христианам, к людям, которые живут на нашей планете. Вот. Поэтому я немножко этим удивлен, и я не думаю, что это мнение не только большинства, но и какой-то значительной части людей. И когда мы приносим благодатный огонь в Россию, в другие страны, конечно, мы испытываем чувство радости, что Господь нас любит, Он с нами. Вот. И когда, ну, представьте себе храм, в котором верующие молятся на светлую Пасху, приходит благодатный огонь, конечно, это еще раз укрепляет нас и утверждает в том, что все, слава Богу, что Отечество живо, что у нас хорошие перспективы. Вот. И, конечно, мы вместе с людьми радуемся. А те события, которые происходят в Иерусалиме, те события, которые происходят здесь по прибытию, в наших храмах, конечно, это большая радость для всех, для нас.
Что вы чувствуете, когда вы ходите в аэропорту, из самолета проходите зал аэропорта и попадаете в зал прилета, где вас ждут сотни, если не тысячи паломников, раздаются уже возгласы «Христос воскресе». Вот каковы ваши ощущения?
Ну, у меня ощущения разные. Во-первых, я очень радуюсь тому, что я встречаюсь с нашими соотечественниками после такой атмосферы, как сказать, повышенного эмоционального напряжения, которое мы испытываем по дороге к храму гроба Господня, в самом храме гроба Господня. Вот, меня всегда радует чувство какой-то внутренней душевной тишины. Вот, да, безусловно, потому что когда мы приходим в аэропорт, в общий зал, где нас ждут наши соотечественники, готовые принести огонь в города России, действительно тихо. Вот, да. И на мой взгляд, конечно, потом, когда раздаются возгласы «Христос воскресе» и Владимир Иванович Иконин, и вот в данном случае архиепископ Красногорский иеринарх раздавали огонь, конечно, тогда люди возгласами как-то проявляют свою радость. Но по сравнению, конечно, с храмом гроба Господня атмосфера совершенно другая. А когда уже мы приезжаем в храм Христа Спасителя, ну, там действительно до такой степени благостно. И это радует и говорит только о том, что у нас действительно очень верующие и, как сказать, добрые люди.
Вообще, по картинке, которую наши соотечественники видят на телеканале НТВ, создается впечатление такого, ну, может быть, и немножечко экстремального события с учетом прибытия арабов, их криков. Но, в принципе, все как бы запланировано, все расписано, и все очень благостно, наверное, воспринимается. Вы говорите о напряжении, с которым вы сталкиваетесь накануне прибытия делегации, когда вы готовите поездку. С чем это связано? И давайте раскроем, может быть, какие-то секреты, как готовится эта поездка, почему для вас она такая напряженная.
Ну, напряжение – это не единственное чувство, которое испытывают делегация, паломники фонда Андрея Первозванного и другие паломники. Это, безусловно, колоссальная ответственность. Это колоссальная ответственность, это тревога, это душевный трепет, который каждый испытывает из паломников, которые приходят на святую землю, приходят в храм гроба Господня. Вот. А сама программа, которая называется «Просите мир в Иерусалим», и которую, правильно вы сказали, уже 16 лет, она ведь и задумывалась как соборная молитва о мире на Святой Земле. Мы же прекрасно понимаем, что если будет мир на Святой Земле, будет мир на планете. В пятницу мы произносим молитву о мире на Святой Земле вместе с патриархом Феофилом Иерусалимским, с нашими священнослужителями, которые прибывают в резиденцию патриарха. Это очень важно. И эта молитва произносится в православных храмах нашей страны. И, безусловно, мы накануне... Программа практически готовится целый год. Мы получаем благословение Святейшего Патриарха, обращаемся с просьбой разрешить нам принести благодатный огонь в Россию. Мы обращаемся к Патриарху Иерусалимскому Феофилу за разрешением помолиться на Святой Земле, о мире на Святой Земле. Мы обращаемся к Патриарху Армянской Церкви Нурхану для того, чтобы он разрешил нам стоять в пределе Армянской Церкви, а также размещать аппаратуру телевизионную там. Мы обращаемся к руководству Францисканского Ордена, потому что на территории этого Ордена в храме Гроба Господня также размещается наша аппаратура. Мы очень тесно взаимодействуем с Министерством иностранных дел Российской Федерации, с посольством России в Израиле, с Министерством иностранных дел государства Израиль и посольством Израиля в России. Мы в очень тесном контакте с властями Иерусалима, с руководством полиции старого города. Мы много общаемся с арабской общественностью, поддержка которой нам также важна, и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы подготовить программу, необходимо очень напряженно работать целый год. Я уже не говорю о логистике перемещения нашей делегации, о взаимодействии с нашими партнерами в Иерусалиме, обеспечении трансляции, которую традиционно проводит компания НТВ. Это наш перелет. В данном случае осуществлялся компанией «Ямал». Я даже не скрываю, я восхищен действиями экипажа. Это прекрасные ребята, которые обеспечили перелет, и мы практически нигде не задерживались. Это было очень важно для нас. Программа тяжелая. Тяжелая она тем, что ведь если вы представите старый город Иерусалим, то это город, к которому уже тысячелетия. Улочки этого города маленькие. Делегация фонда Андрея Первозванного большая. И прохождение по этим старым улицам в очень такое непростое время, когда город практически переполнен людьми, паломниками, дается очень непросто. Но всегда мы отмечаем слаженную работу, во-первых, и сотрудников фонда, и высочайшую дисциплину паломников, участников нашей делегации, помощь, которую мы получаем, вот, и чувствуем себя достаточно уверенно. Но каждый раз испытываешь глубочайшее волнение, потому что нас ждут в России, нас ждут с благодатным огнем. И это не какая-то, знаете, технически-логистическая акция, это акция духовная. Вот поэтому, конечно, мы очень серьезно волнуемся.
Когда вы говорите «большая делегация», у многих людей возникает вопрос, кто же входит в состав этой делегации, как отбираются эти достойные люди?
Они не отбираются. Вот в этом-то весь и феномен. Дело в том, что, конечно, люди, которые подают прошение о включении в состав делегации, они самые-самые разные. Это, как мы называем, простые миряне, ну, вот обыкновенные люди, наши соотечественники. Это священнослужители, это военнослужащие, это представители бизнеса, общественных организаций, это представители власти, они тоже с нами летают, это и писатели, и художники, и известные путешественники, вот как в этом году это было. Это все люди, которые входят в состав нашей делегации. У нас спецотбора никакого нет, и пускай ни у кого иллюзий не возникает, что это некая замкнутая группа. Ничего подобного. Вот. Потом эти же люди едут каждый в свой храм или передают огонь другим людям, которые едут в храмы. Вот. Это не простое какое-то такое, знаете, вот, какой-то туризм такой. Ничего подобного. Это очень серьезная духовная работа каждого из них. Ведь каждый человек волнуется.
Что за эти годы было для вас самым ярким впечатлением или потрясением эмоциональным при подготовке или во время присутствия делегации на схождении благодатного огня?
Я вот честно и откровенно нашим дорогим зрителям скажу, для меня каждый год это потрясение. Вот. Не только для меня и сотрудников фонда, но и для каждого паломника, который посещает Святую Землю. Ведь прикосновение к величайшим святыням православия, христианства – это действительно для каждого из нас событие незабываемое, неизгладимое, которое не только запоминается, но и запечатлевается в душе каждого человека, в сердце каждого из нас. Вот. Событий было самых разнообразных множество, но вот в моей памяти, конечно, какие-то наиболее яркие эпизоды я могу о них рассказать. Однажды, несколько лет назад, когда мы шли с делегацией к храму Гроба Господня, вот, а делегация идет плотной группой для того, чтобы не потеряться на вот этих вот кордонах, которые выставляет полиция, чтобы нас не разорвали, когда идет контроль. Вот. И, конечно, когда появляются люди, как не со стороны, но откуда-то вот, в нашей делегации, вот, это вызывает некую тревогу. Почему? Потому что возможны задержки. Однажды вот такая группа женщин православных в нашу делегацию как-то влилась, будем так говорить. Вот. И я им сказал, что, дорогие, вот идет делегация, и нам будет затруднительно, если она будет разрастаться, как мы подойдем к храму. Вот. И женщина, которая посмотрела на меня такими, как сказать, проникновенными и немножко тревожными глазами, сказала: «А Господь управит». Вот. И мне в этот момент подумалось, что вот, несмотря на то, что, конечно, я как организатор этого мероприятия, отвечая за безопасность всей группы, а действительно Господь управит. И они прошли без пропусков кордоны полицейские. Вот. И я порадовался тому, что, ну, дай Бог, что этим людям тоже удалось прикоснуться к величайшему таинству схождению благодатного огня. Вот. Были периоды, конечно, когда было очень непросто стоять в храме. Почему? Потому что приходит иногда ветер с пустыни, их называют местные хамсин. Вот. И помимо очень большой, как сказать, плотности, что ли, да, в самом храме, а там же люди стоят один к одному, это не так, что ты там походил, куда-то отошел, это просто невозможно. Храм переполнен вот, паломниками из разных стран. Вот. Очень, очень там, конечно, атмосфера такая теплая, вот, если бы не сказать горячая. А стоять там 5 часов, 6 часов, как получится. Вот. А приходит ветер, кислорода становится меньше, это такая взвесь вот песчаная, она, я так и посмотришь иногда в сторону горизонта, желтое все стоит. Он еще и поглощает кислород. Конечно, очень тяжело. Если кто-то думает, что это так вот прилетел, огонь получил и улетел, это совершенно не так. Это не просто и в духовном отношении, и в эмоциональном отношении непросто, а в физическом отношении это очень непросто. Кто был в этих паломничествах на Святую Землю в момент схождения огня, тот прекрасно меня понимает.
Yes.
И поэтому и с особым трепетом мы ведем огонь в Россию, мы с особым трепетом передаем его нашим людям. Это еще раз сплачивает наших людей, это утверждает их вере. Вот. Я считаю, что то, что делает фонд Андрея Первозванного, это очень важно. Большое спасибо председателю попечительского совета Владимиру Ивановичу Якунину, который руководит всей этой программой, выезжает с нами в рабочие поездки, он общается с властями в Израиле, с полицией. Вот. Мы ему за это очень благодарны, потому что с ним мы себя чувствуем уверенно.
Давайте немножко поговорим о вашей биографии, о том, вообще, как вы пришли в фонд Андрея Первозванного, потому что, насколько я знаю, вы профессиональный военный. Как сложилось, что судьба вас свела с фондом Андрея Первозванного?
Да у каждого судьба малопредсказуемая. Вот, и поэтому, когда меня 20 лет назад практически друзья познакомили с руководителем фонда Андрея Первозванного, мы с ним побеседовали, и я этой идеей загорелся. Вот, собственно говоря, тогда я пришел в фонд. Вот, тогда я был, у меня должность такая была, директор международной премии Андрея Первозванного. Но в силу малочисленности нашего коллектива выполнял всю работу, которая там была. Вот, собственно говоря, как делают и сейчас наши сотрудники, у нас же нет такого. Вот, если, предположим, ты руководитель направления или управления, ты занимаешься только этой работой. Мы занимаемся всем, помогаем друг другу, это очень хорошо.
Но все-таки до работы в фонде давайте расскажем, где вы служили, чем занимались, всем интересно?
Я не знаю, насколько это интересно, потому что у меня судьба такая же, как у многих наших соотечественников. Я родился в Рязани. Вот, после окончания школы поступил в пограничное училище, вот, которое закончил золотой медалью. И вот те знания и навыки, которые я получил в стенах училища, мне помогают и до сих пор. Безусловно, пограничник – это специальность особенная. Почему? Потому что это не только военный человек. Это человек, который призван и работать и с местным населением, который занимается очень серьезными мероприятиями при охране государственной границы. Вот. И вот эта вот жизнь вместе с людьми, с приграничных этих наших пограничных зон и полосы, она, конечно, мне во многом помогает. Почему? Потому что, когда знаешь человека, знаешь характер человека, знаешь, на что ты сам способен, на что способны люди, которые тебя окружают, это очень важно. Потом пограничные коллективы, они очень сплоченные, дружные. Там каждый рассчитывает на товарища. Почему? Потому что пограничные наряды, они обычно 2-3 человека, вот, вооружены, как говорится, до зубов. И когда, предположим, ты идешь или впереди, или замыкаешь вот этот пограничный наряд, ты должен быть на 150% уверен в том человеке, процентов, который за тобой или впереди тебя. Ну, вот. Конечно, эти навыки мне помогли.
Я знаю, у вас был еще и достаточно сложный участок границы. Это Западная Украина со своим менталитетом, характером. Может быть, несколько слов расскажете, какие уроки вы вынесли из общения с местным населением, как вы сказали?
У меня самые положительные воспоминания о местном населении, потому что Закарпатская Украина, которая присоединилась в 1946 году к Советскому Союзу, она не была подвержена вот этим всем бандеровскому влиянию. И люди там были крайне дружелюбные. Вот у меня не было никогда ни конфликтов, ни эксцессов с местным населением. Всегда нам помогали, мы помогали местному населению. Как говорилось, границу Советского Союза охраняет весь советский народ.
Давайте вернемся к деятельности фонда. Вообще, какую главную миссию, главную цель вы видите в деятельности фонда?
Ну, главная наша миссия – это, безусловно, это возрождение, утверждение исторической памяти. Это укрепление наших традиций, это содействие возрождению культуры, которую мы унаследовали от наших предков, сплочение, безусловно, наших соотечественников. Это главные задачи, которыми занимается фонд. Если говорить о том, что, собственно говоря, является главной, что ли, заслугой или достижением, скорее всего, фонда, я понимаю, что это не события, это не конкретные мероприятия, это не конкретные программы, это не памятники, о которых, наверное, мы с вами тоже поговорим. Вот. Это то, что на протяжении 25-летней своей деятельности, нам 26 лет в этом году, 25 лет за плечами, мы остро чувствовали те вызовы, которые возникают перед Россией вот на каком-то историческом этапе. не только мы, наверное, такие были, таких общественных организаций достаточно в России, достаточно людей, которые болеют за нашу Родину. Но, тем не менее, мы остро чувствовали и реагировали на них, и свою программу, свою работу мы выстраивали именно так, чтобы отвечать на эти вызовы. Очень многие программы рождены именно такими, как ответы на вызовы. Безусловно, программа «Просите мира Иерусалиму». Это программа служения Отечеству, события, имена, когда мы возвращали забытые имена тех выдающихся государственных деятелей, которые послужили нашему Отечеству. Это программа «Святость материнства», направленная на народосбережение нашей страны. Это программа «Александр Невский», которая направлена на воспитание нашей молодежи на примере образцов, героев, которых в нашем Отечестве предостаточно. Вот. Имена этих людей, конечно, забывать нельзя. Это программа «Рубежи России», которая уже тоже за 15 лет, и мы постоянно выезжаем на Дальний Восток, на наши острова Курильской гряды, для того, чтобы помочь людям, которые там живут, пройти диспансеризацию квалифицированных врачей. И мы считаем, что это не только медицинская помощь, но и поддержка тех людей, чтобы они чувствовали, что Родина с ними. Вот. И так далее, и так далее. Я думаю, что вот именно в этом-то особое достижение.
В завершение первой части нашей беседы поделитесь, с кем из людей, с которым вы столкнулись, встречи с кем из людей в ходе деятельности фонда Андрея Первозванного вам запомнились больше всего?
И в моей памяти, конечно, всплывают фигуры и патриарх Алексия, и вот мы благодарны патриарху Кириллу за то, что он нас постоянно поддерживает. Вот. Мы благодарны тому, что наш президент Владимир Владимирович всегда откликается на те вопросы, которые мы адресуем и обращаемся к нему за поддержкой. Вот. Мы не видели ни одного руководителя в наших регионах, который бы не понимал важности той задачи, которая стоит перед фондом. Вот. И мы же не стараемся там, как сказать, себя показать, что ли, чтобы вот мы были, и вот посмотрите на нас, какие мы хорошие. Мы одни из многих, которые работают на общественной ниве нашей страны. Я вспоминаю, конечно, беседы с писателями Распутиным и с писателем Крупиным, встречу с Федором Конюховым, встречу с космонавтом Леоновым, вот, с другими выдающимися людьми. И я рад тому, что в моей жизни появляются эти люди, потому что для меня они, вот, например, ориентиры. Вот. Я, общаясь с ними, укрепляюсь в том, что мы делаем правильное дело. И мне очень приятно, что все наши сотрудники могут меня в этом отношении поддержать. У нас очень интересная, яркая и насыщенная деятельность.
Как вы рассказываете о своей работе своим внукам, ну и вообще маленьким родственникам, которые интересуются, чем же вы занимаетесь?
Для маленького человека, для маленького россиянина история нашей страны играет огромную роль. Они скоро вырастут, они должны подхватить то знамя, которое сейчас мы несем, наше Отечество несет. Они должны быть горды своим Отечеством. Я думаю, что все-таки мои рассказы о тех событиях, которые мы переживаем, о тех местах, в которых мы бываем, они как раз и нацелены на то, чтобы в них это достоинство воспитать. Я думаю, что очень важно, чтобы все наши люди ощущали гордость, чтобы они несли вот это вот достоинство россиянина, гражданина России, члена нашего общества. Без этого никак нельзя. И особенно сейчас, когда, в принципе-то, вокруг нас вот это вот кольцо наших недоброжелателей смыкается. Вот. И, конечно, искать крепость, искать силы мы должны внутри самих себя. Насколько мы сильны, насколько мы достойны, насколько мы знаем свою историю и насколько хорошо мы видим перспективу. И, безусловно, это отсутствие страха. Вот. Страна наша пережила очень много потрясений. Мы побывали в таких переделках, я имею в виду наше Отечество, которые другую страну бы давно бы уже растоптали и рухнули бы как империи, вот, старые, тем не менее Россия жива. И в этом отношении, конечно, мы благодарны тем предкам, которые нам передали страну. И, наверное, мы должны точно так же, наверное, в плане «наверное», мы должны точно так же передавать вот эти наши знания, наш опыт, нашу гордость за Отечество, наше достоинство нашим маленьким внукам, детям.
Спасибо за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо большое.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.